Вплотную наступила осень. За нею должна была последовать и зима. Почтовый пункт, засыпанный по двору и крыше мелкими, рот вяжущими грушами, хоть и неуверенно начинал готовиться к зиме. Ни строевиков бросили на заготовку дров. И тут Коляша Хахалин и сам мужик не промах познал разворотливость и предприимчивость Кирки Шарохвостова. Валили лес в той самой роскошной дубраве, что баюкала в глуши своей синий ключ. За дровами должны были делать два рейса, один до обеда и один после. Но Кирка мобилизовал в помощь бригаде еще двух местных деляк, и заготовители стали делать три рейса, два в благословенное место к почте и один или два во дворы громадян, где работяг уже ждала самогонка, добрый ужин и горсть денег. Бревна, заготовленные на дрова, в особенности дубовые сутунки, были тут на вес золота, потому как многие хаты и постройки нуждались в ремонте, и поскольку наступал долгожданный мир, люди готовились строиться, обзаводиться худобой, укреплять хозяйство, на первый случай свое, затем и колхозное. Союз, заведенный Коляшей с Женярой, получил распространение, хотя и норовили парни взять девок на шарап, как базарные налетчики, но не больно-то получалось. Девки за войну обрели опыт обороны, обучены были как тактически, так и практически, придерживались дистанции в поведении, целовать даже щупать себя давали, но дальше уж только хитростью и напором можно было брать ослабелую от страсти крепость. А какая сила у недавних госпитальников? Девки ж на тыловом питании раздобрели, да еще фрукты кругом, да овощи, по квартирам молоко да сало. Все в девках вызрело и налилось. Клапаны на нагрудных карманах гимнастерок уже не клапаном выглядели, но козырьком генеральского картуза. Началась демобилизация и отправка девушек домой. Не всех сразу, малыми партиями. Сколько трогательных сцен, сколько слез и горя. Ведь многие девушки за 4 года войны стали друг другу, что родные сестры. А тут еще и эти преемники, успевшие затуманить мозги девчонкам, кое-кому и наобещать всякой всячины. Под обещание, в густом угарном тумане, похитив последнюю девичью ценность, сдобное брюхо им на прощание подарив. Ни один и не два Коляшиных корешка сутками скрывались в конюшне или уходили в леса, укрывались в ближних селениях. Но большая часть терпеливо и честно несла крест, толклась возле машин, обещая писать подругам без передыху письма и непременно приехать куда надо в качестве мужа. Когда машины, наконец, уходили, кавалеры вздыхали освобожденные, иные даже и крестились, хотя были почти сплошь безбожники. Наиболее пылкие и верные кавалеры ездили прощаться со своими кавалершами на станцию. Возвращались подавленные, увядшие, даже и заплаканные. Над ними подсмеивались. Коляша сочинял частушки, припоминал анекдоты непристойного свойства. «Как же нам-то быть, Колька Свист?» — спросила Женяра Коляшу. И он, мелко покашливая, чистосердечно ответил. «Не знаю». «Да как же ты не знаешь? Я же уж беременна». «Вот как?» — удивился Коляша. «От кого?» «От тебя самого». «Но ты ж говорила, что предохраняешься». «Значит, кто-то объездил тебя еще до меня. Ловкие тут попались ребята». «От тебя предохранишься», — загрустила Женяра. «Дорвешься, что тебе паровоз красным фонарем не остановить». «Ну, коли мой кадр, рожай. Интересно все же, кто там в темноте получился? Только вот где жить-то будем?»